Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 26 сентября. И сегодня говорим вот о чем. Украина сбивает иранские дроны «Камикадзе». Фронт отступает под Лиманом, а россияне в ответ пытаются давить под Марьинкой. И как трое подростков сами выехали из оккупированного России Лисичанска. 25 сентября жители села Энгирей в подконтрольном Кремлю Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против мобилизации местных жителей на войну с Украиной. По данным местных СМИ, на войну из села с населением около 8 тысяч человек призвали аж 110. Полиция начала стрельбу в воздух и смогла оттеснить протестующих с трассы. В этот же день на протест против мобилизации вышли жители столицы Дагестана Махачкалы. Тут было больше женщин, которые скандировали «Нет войне», «Наши дети не удобрение» и «Это не наша война». Полицейские пытались успокоить протестующих, на что те отвечали, что никто не нападал на Россию, а наоборот, Кремль вторгся в Украину. После этого начались жесткие задержания активистов. Российские силовики били и оскорбляли дагестанских женщин и мужчин, которые решились выйти на протест. По данным заместителя председателя комиссии общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева, всего на акции вчерашней задержали около 150 человек. Вопреки обещаниям Путина, в ходе мобилизации в Дагестане и других республиках Кавказа призываются многодетные отцы с несовершеннолетними детьми, пожилые мужчины и люди, вообще не имеющие боевого опыта. Российский глава Дагестана в ответ на протесты заявил, что главы городов и районов якобы нарушили указы Путина, призывая всех подряд, и пообещал это исправить. По данным российской службы BBC, за время большой войны в ВСУ уничтожили 300 солдат из Дагестана. Это в 10 раз больше, чем москвичи, при том, что в Москве в 5 раз больше населения. Сегодня в студии мы поговорим о том, сможет ли Путин успокоить восставший Дагестан обещаниями, что исправит перегибы на местах. Насколько Дагестан готов добиваться самостоятельности от России и начать за это войну? И как Украина должна действовать в условиях, когда протесты в России против мобилизации становятся радикальными? С нами будут военный аналитик Юрий Федоров, эксперт Центра изучения России Александр Самарский, журналист Радио Свобода, проект «Идель Реалии» Артур Асафьев и Валерий Дзуцати, журналист Радио Свобода, проект «Кавказ Реалии». Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
За последние две недели украинские войска существенно подвинули фронт в Донецкой области в направлении Лимана. Форсирован Северский Донец, под контроль Украины вернулись Студенок, Яровая, Щурово, Коровий Яр. Британская разведка 23 сентября сообщала, что армия Украины закрепляется на левом берегу реки Оскол и штурмует Лиман. Вдоль русла Северского Донца на подступах к Лиману Россия в эти сутки обстреливала населенные пункты от Новоселовки и Щурова до Верхнекаменского, а южнее Раздоловку, Веселое, Неспорное. Вокруг Бахмута из минометов, танков и артиллерии агрессор ведет огонь фактически по одним и тем же позициям в последние два месяца. Это, напомню, Адрадовка, Солидар, Веселая долина, Майорск, Зайцево и другие. Без изменений огневая активность Российской Федерации и на Авдеевском направлении. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки в шести точках под Бахмутом, а в двух на Авдеевском направлении, в Выемке, Спорном, а также Побединово, Михайловке и Павловке. Это фронт южнее Марьинки Донецкой области. От авиаракетных ударов за сутки пострадали Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово и Купянск в Харьковской области. За выходные воздушные силы Украины сбили на юге 5 самолетов и 2 вертолета России. Среди целей, которые поразили, 2 штурмовика Су-25, 1 истребитель Су-30, 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, вертолеты Ми-8 и К-52. Интересно, что кроме зенитных установок, в одном случае самолет сбили из противотанкового комплекса «Стингер». Сбиты на выходных еще несколько дронов «Камикадзе» «Шахет-136», которые собирались атаковать Николаев, Одессу, Днепр. Руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что все сбитые образцы сейчас изучают для того, чтобы разработать эффективные способы поражения иранских дронов. 18 сентября, напомню, Россия нанесла с помощью «Шахет-136» серьезный ущерб украинским войскам, а именно обстреляла бронетанковые и артиллерийские позиции ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Россия использует эти дроны под российским названием «Герань-2». Практически с самого начала полномасштабной войны в Украине российские военные могут не просто сдаться в плен, а даже получить свободу и заработать на этом. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о выплатах за добровольно переданную военную технику. Журналисты проекта в настоящее время рассказали, как это можно сделать.
Практически с самого начала полномасштабной войны в Украине российские военные могут не просто сдаться в плен, а даже получить свободу и еще и заработать на этом. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о выплатах за добровольно переданную военную технику. И цены там весьма внушительные. Больше всего Киев готов заплатить за истребитель, штурмовик или бомбардировщик – 1 миллион долларов. Передавший технику, согласно закону 2172, может рассчитывать на тайну сделки, новые документы и право выезда в третью страну. Из-за этих пунктов очень сложно проверить, как именно на практике работает закон. Гораздо более прозрачный механизм – сдача в плен. Денег при этом не заработаешь, но сохранить жизнь украинские военные гарантируют.
У вас есть два варианта. Первый вариант – максимально убегать, уклоняться от мобилизации, чтобы вас не отправили сюда пушечным мясом. Ну, а если уже эта беда с вами случится, то выходите с поднятыми руками, мы будем брать вас в плен.
Инструкции, как правильно сдаться, публикуют в телеграм-канале «Хочу жить» и листовках, которые разбрасывают над оккупированными территориями с помощью агитационных снарядов. Во-первых, стоит предупредить заранее Украину о своих намерениях добровольно сложить оружие по горячей линии или с помощью бота в телеграме. Это должно помочь, когда российский солдат окажется за пределами подконтрольной России территории. Сдаться можно бойцам ВСУ, территориальной обороны, нацполиции Украины или СБУ. Безопасность пленных в их руках будет гарантирована Женевской конвенцией.
Их должны содержать в нормальных условиях. Если их будут судить, то в соответствии с законами врачебная помощь, право на свободу вероисповедания.
Теоретически звучит довольно просто, но на практике все может оказаться гораздо сложнее. Мы поговорили с действующими украинскими военными, и вот что они советуют.
Если ты идешь с зброю и хочешь сдать зброю, зброя должна быть ти повинен своїм видом показати, що вона не буде використовуватися. Що магазин не прищіпнутий до, наприклад, до автомата. Що ти не тримаєш автомат на бойовому взводі. Ну, знову ж таки, це наявність білої матерії. Це також знак в тому, що якщо ти тримаєш або на автоматі тримаєш прив'язана біла ганчірка, це зрозуміло про те, що ти йдеш здаватися.
Здача в полон росіян буде відбуватися каскадно. Вони будуть, от наступить момент їхнього психологічного перелому, ви побачите в війні, коли вони почнуть здаватися цілими підрозділами. З білою хустинкою в руках, чи там на перев'яз біла через руку, яка символізує те, що вони готові здаватися. З піднятими руками вони виходять до наших позицій, кричать голосно, що ми хочемо здатись в полон.
Як розуміти сигнал, поданий білою тканю, серед опрошених нами воєнних розногласій нет. А от стоїть брать с собой оружие человеку, который решил сдаться в плен. Вот мнение командира 98-го батальона теробороны Азова Родиона Кудряшова.
Що потрібно зробити? На сьогодні це, в принципі, застосувати всі ті речі, які і застосовувалися в класиці. Підняти білий прапор, показати, що в твоїх руках нема зброї і за допомогою цих аспектів вийти і здатися в полон. Я не можу гарантувати, що це дієва схема, але принаймні це та схема, яка має більше шансів на збереження життя російському солдату, ніж будь-які інші.
Сейчас, по словам украинских военных, добровольно в плен сдаются не так много российских солдат. Возможно, потому что с другой стороны фронта много бойцов ЧВК, которым за плен командиры угрожают смертной казнью. Или потому что в рядах российской армии пока не так много насильно призванных мужчин. Но все может измениться, когда на фронт попадут те, кого сейчас забирают в рамках частичной мобилизации, как ее назвали в Кремле.
На захваченных Россией территориях продолжается так называемое голосование за вхождение в состав России. Псевдореферендум продлится до 27 сентября, а 30-го Кремль планирует собрать Совет Федерации для принятия захваченных земель в состав Российской Федерации. В СБУ заявляют, что результаты якобы голосования российские власти установили еще в начале сентября, а также, что Украина перехватила документы с данными более чем 400 организаторов псевдореферендума на оккупированной части Запорожской области. В Киеве в эти выходные около сотни мариупольцев собрались на акцию «Мариуполь – это Украина» против организованных Кремлев так называемых референдумов. Вот что говорили люди, которых агрессия России лишила дома.
Мы знаем, что мы в любом случае отстоим Мариуполь. Мы вернемся в Мариуполь. И те люди, которые сейчас плачут и ночами не спят, вот мне сегодня звонят с самого раннего утра. Как нам быть? Как нам быть? Как нам себя вести? Мы не хотим. Но есть опасность. Опасность. Волеизлияния, в кавычках, жителей города Мариуполя. Поэтому мы верим, в этих ситуациях все разрулится, говоря по-правильному, и все будет правильно. И тот, кто был в душе, главное его здесь не потерять. Веру, любовь к своей Украине и надежду, да я не хочу даже говорить надежду, а уверенность, что мы вернемся в Мариуполь.
И честно, для меня было найстрашнейшим. Я дуже боялася, що я втрачу свою дитину, і я побачу це. Але вже скільки місяців пройшло, ми досі це згадуємо і плачемо, і не можемо досі повірити, що все це відбувалося і досі відбувається у нашому місті. Тому ми зараз тут хочемо підтримати своє місто і довести всьому світу, що Маріуполь – це Україна, і йому не потрібен ніякий референдум, ніякі там визволителі. Ми українці, і ми хочемо жити на своїй українській землі, у своєму рідному місті.
У Маріуполі в мене залишилось дуже багато друзів. І хочу сказати, що вони не за Росію. Вони хочуть, щоб це була Україна. І вони цього чекають.
Ми зібрали маріупольців для того, щоб сказати ні цим фейковим референдумам. Бо вони, як кажуть, загарбники прийшли, окупанти, і хочуть відібрати в нас нашу землю, наш Маріуполь. Вони його зруйнували, повбували багато тисяч людей, а зараз там роблять просто якусь профанацію.
Бо твоя врода, то є чистая вода, то є зисняя вода синіх днів.
Трое подростков самостоятельно выехали из Лисичанска. Алексею и Руслану 17, Саше 15. В Лисичанске парни профессионально занимались борьбой, и у каждого полсотни наград. Но все они остались на уже оккупированной территории. Ребята месяц жили в подвале, без света и воды. Когда обстрелы усилились, они решили покинуть город. Втроем, без родителей, они добрались из Лисичанска в Днепр. Сейчас они живут в благотворительном фонде по программе «Временной опеки. Ребенок не один».
Спасти свою жизнь нужно было как-то. Там люди одичали совсем. Магазины закрыты все были.
Килограмм редиски стоил 150 гривен. За колбасу там 600 гривен. После того, как мы выехали, пару недель, и уже начали жестко так стрелять там.
Діти не через свою волю, але вони мали поїхати зі своєї домівки.
У фонді зараз проживає 6 дітей. І троє хлопців з Лисичанську приїхали, а троє – це наші випускники з інтернатних закладів. Це форма називається тимчасове влаштування. Тобто я не отримую гроші як опікуни, але діти тимчасово влаштовані до мене і тимчасово я за них відповідаю.
Пойдемте, покажу кімнату свою, де я живу. Вот моя кімната, здесь сплю я на этой кровати. Вот с этим профілем я приїхав сюди, в Дніпр. Больше, вещей у меня не было. Эту медаль я выиграл, тоже здесь получил.
После того, как мы выехали, пару недель, и уже начали жестко так стрелять там. Мы надеялись поначалу, что они просто не зайдут. Но потом, когда с каждым днем ты понимаешь, что вот Кременную забрали, а Кременная 25 километров от Лисичанска. Иногда было страшно, да, сильно, когда ты вот так спишь, и тебе штукатурка с потолка падает. Район такой был, что там есть колодцы, всякие ручейки, можно набирать, питьевая вода хорошая идет. Люди сами от себя торговали, но цены были дикие вообще. Наличка очень ценилась. У кого на карте, ничего не сделаешь, банкоматы не работают. Килограмм редиски стоил 150 гривен. За колбасу там 600 гривен. Качалка колбасы.
Мы жили сначала в подвале месяц один. Мы взяли дома плед, там одеяло, подушки. Там были стулья. Мы поставили 6, я поставил 6 стульев, положил там одеяло себе и все, и там спал там. Света не было сначала, потом газа.
Мы еще думали, так посидим там день-два, должны включить. Все не включали. Я говорю, все, пацаны, собираемся и едем отсюда.
С спасти свою жизнь нужно было как-то. Родители упрашивали, чтобы они поехали с нами. Папа сказал, что он не поедет. И мы поехали втроем. Связи с ними вообще нету. Я писал там человеку одному, другу своему. Он там остался, я спросил, типа, что там мой отец? Он такой сказал, я не знаю.
До Купинска на автобусе мы доехали. В Купинске нас покормили и посадили на поезд. Мы пошли в школу. В школе узнали то, что мы без опеки тут. Позвонили соцслужбу. Нам позвонили соцслужбу. Мы все думали, нас отправят в интернат. И тут Макс приехал.
Хлопці звикли, що в них містечко, воно невелике. І я кажу, давайте я вам визову таксі, щоб ви поїхали, забрали речі і привезли, бо пішки, ну, це далеко. Вони, та ні, ми пішки. Я ще думаю, чому вони так впевнені, що вони пішки, це донесуть свої чемодани. Приходить якийсь час, і вони телефонують, а визови нам, будь ласка, таксі, бо щось тут далеко йти. Ну, це таке було. Перше знайомство з Дніпром.
Ми не збиралися так надовго, ми думали, що скоро все закінчиться, так як не взяли з собою зимні речі. Але зараз я вже не бачу сенсу туди повертатися, так як нікуди.
Планую в спорті, піти далі в спорті, отучитися в коледжі, потім піти в спортивний інститут. Закончить его, ну а потом уже, дай бог, чтобы получилось все, и буду тренироваться дальше. Большие вершины, большие цели.
Вони тут можуть перебувати стільки, скільки їм потрібно. Тобто ми їх готові залишати. Руслан, він вступив в спортивний інститут на вищі, хлопці в спортивну школу. Я їм дав на вибір, якщо вони бажають там, спробувати гуртожитку, будь ласка. Якщо тут залишитись, я тільки за, нехай залишається, скільки їм потрібно. Ми будемо їм допомагати.
З нами Юрій Федоров, воєнний і політичний експерт. Юрій, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, ну, естественно, топ-тема последней недели – это мобилизация, которая объявлена частичной, а выглядит так, как будто она самая, что ни на есть, полная и имеющая признаки уничтожения национальных меньшинств Российской Федерации. Естественно, мы об этом немножко поговорим, но я бы хотел начать с атаки дронами, которую пережила Украина на этих выходных. Были атакованы объекты на Харьковской области, Одесской области, Николаевской области. В Одесской области попали два дрона в объект военной инфраструктуры, детонировали боеприпасы, вспыхнул масштабный пожар. Все это дроны Шахет-136, которые Россия, судя по всему, закупила у Ирана. Также уничтожается Украина их активно. Ну, вопрос у меня к вам такой. Россия, получается, делает ставку на вот этот вот новый вид вооружения, который она получила от Ирана. И почему это дешевле, чем бомбить теми же ракетами Одессу, допустим?
Я думаю, что не только дешевле, мы не знаем, сколько Иран запросил за эти свои дроны от Российской Федерации, может быть, достаточно много, ну и если иранцы имеют некую монополию на поставку такого оружия в Россию, ну, значит, они будут сами устанавливать цены. Но тут я не хочу, понимаете, гадать о том, насколько дорого это обходится Российской Федерации, это меня мало интересует. Больше интересует другое. Значит, использование дронов – это свидетельство того, что у России не хватает уже ракет, которыми она очень сильно обстреливала и военные, и, главное, гражданские объекты в Украине. Ну и если таких ракет не хватает, но приходится тогда закупать, по бешеным ценам в Иране, беспилотники. Но, правда, беспилотники сбиваются украинской противовоздушной обороной легче, чем сбиваются крылатые и тем более баллистические ракеты. Дрон – это весьма уязвимое оружие, и при определенных обстоятельствах, ну, не всегда, конечно, война есть война, но, в общем, надо еще посмотреть на соотношение сбитых иранских беспилотников и тех, которые использует Российская Федерация. Я думаю, что перевес будет в сторону сбитых.
Ну вот привел даже спикер спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, что 8 из 10 первых запущенных врагом дронов были сбиты, ну то есть процент достаточно велик, судя по первым запускам, 80%. Но все-таки есть уже, можно судить, Юрий, о каких-то технических характеристиках вот этих вот шахедов, которыми Россия забрасывает территорию Украины, насколько они опасные снаряды, да, то есть это дроны-киллеры, и вот мы видели на на выходные все-таки удалось поразить военную цель в Одесской области? Или пока что еще рано судить об этом?
Ну, судить рано, конечно. Если действительно из 10 8 сбиваются, значит, это оружие, ну, скажем так, далеко не так эффективно, как хотелось бы российским генералам и политикам из Кремля. Но за неимением лучшего вот приходится обходиться иранскими, турецкие, я уж не говорю про американские или израильские беспилотники, они, конечно, намного лучше. Но я думаю, что ни Турция, ни Израиль, ну, про Соединенные Штаты уже и речи быть не может, в Россию таких беспилотников не продадут и не дадут. А вот в Украину, скажем, Турция продает свои «Байрактары». И мне почему-то кажется, что «Байрактар» на порядок более эффективен, чем эти российско-иранские, значит, вооружения беспилотные.
Юрий, давайте посмотрим на карту боевых действий на Донбассе. Там вроде бы есть новости. Сообщают российские пропагандистские военкоры, что вооруженные силы Украины прорвали линию обороны противника возле Лимана, и город фактически сейчас в окружении. Ну, а в ответ российские силы продвинулись немного возле Марьинки. Ваша оценка перспективы этих боевых действий? Судя по всему, Украина, вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление в Луганской области. Вот там сообщают российские пропагандисты, что якобы вышли уже на границу так называемой ЛНР и готовится там большой бой.
Ну, вы знаете, тут не только российские пропагандисты, эти военкоры. Если посмотреть на сайт Deep State, это сайт, который очень популярен, как я понимаю, в Украине, и публикует ежедневно, да даже ежечасно, по-моему, там есть такая функция, карты боевых действий. Да, действительно, последние, там, скажем, дней 10-15 после завершения деоккупации и освобождения Харьковской области, вооруженные силы Украины продвигались довольно, я бы сказал, уверенно по направлению к Северодонецку, обходя его с севера, и главным образом обходя с севера Лиман. И вот там направление было, так многие говорят, и так, судя по картам, это можно сказать, направление на Сватово, достаточно крупный транспортный узел, вот недалеко от Харьковской области, как я понимаю. И вот если действительно окружение Лимана и прорыв российской обороны в районе Лимана. Вот вы видите, на карте там от Светогорска такой уступ такой по направлению к северу от Лимана. Вот мне кажется, что это довольно интересное и важное движение ВСУ. По-моему, вчера вот я на таких картах его не видел. Похоже, действительно, Лиман обходят с севера. И тогда у той группировки, а в районе Лимана сконцентрировано, по-моему, два полка российских или ДНРовских, я уже, честно говоря, не знаю. Ну, разницы никакой нет. Значит, и вот эти два полка, по крайней мере, так они обозначены на картах Deep State, вот они будут окружены. И после того, как Лиман будет взят, а я так думаю, что дело идет к этому, тогда вооруженные силы Украины могут прорваться уже на оперативный простор, прорвав вот эту линию обороны и окружив группировку, лиманскую группировку, а тогда прорваться на оперативный простор и выйти уже на действительно опасное для России направление, по направлению даже к Луганску. Ну и тогда Луганская Народная Республика, так называемая, будет в очень скверном состоянии. Я думаю, и Россия испытает очередную провальную, совершенно провальное поражение в Украине. Ну и посмотрим, как она будет реагировать. Но пока Но вот судя по этим сообщениям, такая перспектива становится вполне реальной.
Юрий, ну и давайте о мобилизации немножко скажем. Как-то так выглядит, по крайней мере, если следить за оппозиционными российской власти, средствами массовой информации, за западными средствами массовой информации, за западными аналитиками вроде Института изучения войны. Мобилизация – это больше минусов и проблем доставляет Владимиру Путину, чем решение каких-то проблем даже в будущем на линии фронта. Ваши оценки, как она сейчас проходит, действительно ли не сильно это рассчитал Владимир Путин, как это все будет происходить, сопротивление общества российского? Вот Американский институт изучения войны заявил о том, что, судя по его анализу, никак не изменит ситуацию на линии фронта вот эта вот объявленная Путиным частичная мобилизация, а внутренние проблемы все-таки будут. Вот по вашим оценкам, действительно, что это дает сейчас Владимиру Путину? Продлит эту агонию на линии фронта вот этот вот насильственный призыв российских мужчин?
Я думаю, что для Владимира Путина мобилизация пока оборачивается очень сильной головной болью, если ему, конечно, докладывают о том, что происходит в реальных условиях на земле. А на земле происходит следующее. Призывают всех, кого могут. Никакой частичной мобилизации нет. Мобилизация, судя по всему, всеобщая. В том смысле, что хватают независимо от возраста, правда, женщин не хватает, то есть в зависимости от пола, этого нельзя сказать. А вот независимо от возраста, от болезни, от состояния здоровья, от участия в прошлом в боевых действиях или вообще в армии, в армейской службе, хватают, кого могут. Хватают, сажают в автобусы, и там потом люди отправляются неизвестно куда, голодают, никаких бытовых удобств, да просто каких-то более-менее нормальных постелей им не выдают. В общем, все это оборачивается либо тотальной пьянкой вот среди тех, кого мобилизовывают, либо ростом недовольства. А некоторые уже начинают и, понимаете, браться за оружие. Вот сегодня появились сообщения о том, что человек, молодой человек, молодой парень, обозленный тем, как и самим фактом мобилизации, и тем, как обращаются с мобилизованными, обращаются с ними как со скотом, давайте называть вещи своими именами. Вот он явился в военкомат и застрелил военкома.
Давайте посмотрим это видео. Телеграм-канал «Маш» его опубликовал. Это в Усть-Илимске случилось в Иркутской области.
Вот его крутят.
Забрали.
Зинин И.Н.
Руслан
Александрович, 29.06.1997 года рождения.
Проживаю
в улице Белградская, дом 8, квартира 92, ворота Стилю.
Работаешь где?
Без работы.
Военком вроде выжил, сейчас там врачи борются за его жизнь, и по сообщениям кричал вот этот вот напавший, что сейчас мы все поедем домой, то есть достаточно радикально реагирует, Юрий.
Да, конечно. Понимаете, когда люди видели войну по телевидению, им было даже интересно, наверное, когда же наши там побьют этих укров и так далее. Мало ли, какую гадость говорили, которая приходила на ум. А вот когда пришлось самому, или там вроде бы его приятель, он попал под эту мобилизацию, что-то там с ним произошло, так вот люди начинают браться за оружие. А были еще сообщения о том, что коктейли Молотова бросают в военкоматы. И вот что интересно, даже в крупных городах, где вроде бы мобилизация еще не так болезненна, как в маленьких городках или там в средних городах, в сельской местности, где люди считаются такими, которых можно без всякого опасения, которые не могут защищать свои интересы. Действительно, в крупных городах люди все-таки более развиты, они могут за себя постоять, по крайней мере, собираются это делать. А вот даже в маленьких городах вот такие вот происходят сюжеты. И это всего на третий день мобилизации, замечу. На третий день. А что будет через неделю? Ведь предположить, что российские тыловые службы и все мобилизационные органы вдруг начнут работать более или менее прилично, я не могу. Дело в том, что и вся система военкоматов – это наименее эффективный и наиболее коррумпированный сегмент российских вооруженных сил. Да, они просто не могут работать иначе. Они хватают людей для того, чтобы отчитаться перед командованием, перед вышестоящим начальством, что да, мы вот выполнили план, поставили, значит, мобилизовали вот такое-то количество, столько-то сотен, столько-то тысяч, сколько нам и полагается. А кого они мобилизовали? В общем, не их, не вышестоящее командование, по сути дела, совершенно не интересует. Их интересуют цифры, их интересует, чтобы вот набили в автобусы определенное количество, все, отчитались, и можно спать спокойно или там выпить рюмку водки после трудового дня. Ну вот, а отправляют на фронт, и уже есть сообщение о том, что некоторые из мобилизованных уже попали на фронт. Вот я только что перед нашей передачей, я только что видел такое сообщение, что уже какой-то военный эшелон на подступах к Украине, он то ли взорвался, то ли был, значит, атакован вооруженными силами Украины, или, возможно, партизаны какие-то работают. Да, так вот, в этом эшелоне уже погибло там порядка, что ли, 200 человек. Вот первые жертвы. А почему это? Во-первых, из свойственной российской армии расхлябанности, бестолковости и полного головотяпства, особенно, я повторяю, это свойственно тыловым органам. А кроме того, это вот первые уже вот эти 200 трупов попадут в Россию, туда, откуда их взяли. Ну и я представляю себе, как военные комиссариаты будут изощряться для того, чтобы набрать новых. Никто не хочет умирать. Даже глубинный российский народ начинает понимать, что отправка на фронт в Украину – это практически верная смерть. Вот сегодня была интересная статья, опубликована в российских, правда, каналах, но, может быть, будет интересно. Два экономиста, очень серьезных, правда, российских, или русских, я уж не знаю, неважно, они подсчитали. Ну, так вот, с помощью математических моделей и всего прочего, подсчитали, какой может быть процент погибших среди мобилизованных. Но оказывается, по их подсчетам, от 50 до 75% из тех, кого мобилизуют, в результате плохой подготовки, в результате бестолкового командования, они просто погибнут. Ну, если хотите, значит, если призовут 300 тысяч, ну, значит, погибнет как минимум 150. И я думаю, что такие цифры погибших, они уже могут целые области в России всколыхнуть. Я уж не говорю о том, что российские люди, подлежащие мобилизации, они вот стоят в многокилометровых очередях, прошу прощения, на границах с Монголией, Казахстаном, Грузией, ну, Финляндию меньше пускают, и там более разборчивые пограничные службы, а вот туда, в Азию и на Южный Кавказ отправляются просто тысячами, и уже опубликованы первые данные ФСБ о том, сколько человек за последнюю неделю или там за последние дни выехало из России. 260 людей, которые в теории подлежат мобилизации. 260 тысяч человек. Ну, это опять-таки три дня мобилизации. Вот такой эффект.
Юрий, мы вот поговорим с журналистами из Дагестана, специалистами по Кавказу, еще обсудим эту ситуацию. Там действительно такая горячая точка. Но я вот вам хотел такой вопрос задать. В Дагестане главная причина, ну, по крайней мере, на словах, как говорят люди, протестов, что призывают не тех, кого якобы указал Владимир Путин, а многодетных отцов, у которых есть несовершеннолетние дети, пожилых мужчин и людей, у которых вообще нет никакого военного опыта, то есть они не служили ни по контракту, ни по призыву, вот просто их схватили и отправили на фронт. С вашей точки зрения, это такие перегибы на местах или так все и задумывалось?
Ну и нет, я-то думаю, что задумывалось так, как написано в указе Путина, ну или там в разъяснениях Шойгу, что призывать тех, кто имеет боевой опыт определенного возраста там, и так далее, но это теория, а практика совершенно другая. Ну вот давайте посмотрим, говорят о том, что будут призывать тех, у кого боевой опыт. А где он, этот боевой опыт, российские молодые люди могли, ну, молодые, скажем, в возрасте до 30-35 лет, вообще в рядовых призывают по закону российскому, рядового и ефрейтора могут призвать только в возрасте до 35 лет. Вот они подлежат мобилизации. Ну, а где они могут получить боевой опыт? Чечня, но Чечня, последняя война кончилась когда? В 2004 году, значит, почти 19 лет тому назад.
То есть таких людей просто нет, да, не хватает в России тех, которые нужны, согласно этому указу, и хватает всех подряд.
Вот и посмотрите, если 20 лет назад, там, 17 лет назад, ну, быть точным, да, кончилась война, человеку, который прошел эту войну, было, скажем, 20 лет, значит, сейчас ему 37. Он уже рядовой, если он рядовой, он мобилизации не подлежит. Значит, а его все равно хватает. Я уже не говорю о том, что не так много людей-то, собственно, прошло через Чеченскую войну. И потом все, они же все спокойно позабыли о том, чему их там учили, как учили. Потом война в Чечне – это совсем не такая война, как в Украине. Это контрпартизанская война. У чеченских боевиков, скажем, повстанцев, да, у них не было тяжелого вооружения. Но у них были автоматы, может быть, там легкие минометы в лучшем случае. А тут им придется столкнуться с хаймерсами, с тяжелой артиллерией, которая будет уничтожать их просто в местах скопления. Ну и со всем прочим, что имеется сейчас на вооружении Украины.
Спасибо большое, Юрий. Время поджимает. Мы хотим еще Дагестан успеть обсудить. Я очень вас благодарю за участие в нашей программе. Юрий Федоров с нами был, военный и политический аналитик. К нам присоединяется Валерий Дзуцати, журналист «Радио Свобода», проекта «Кавказ Реалии». Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, расскажите нам о ситуации сейчас в Республике Дагестан. Я так понимаю, сейчас в Махачкале, в Хасавюрте что-то происходит?
Я хочу только поправить, я профессор в университете Канзаса, не журналист «Радио Свобода».
Спасибо, что поправили.
Что происходит в Дагестане? Ну, происходит волнение, говоря одним словом. Люди не хотят, чтобы их родственников призывали, мужчин. Происходят драки. Сегодня опять произошел ряд таких столкновений в Махачкале, в Хасавюрте. Кроме того, мы уже видим подобное развитие событий в Нальчике, Кабардино-Балкарии, хотя там до драк не дошло на данный момент, но уже есть такие, скажем так, напряженные разговоры между протестующими и представителями властей.
Валерий, какие требования? Вот если читать телеграм-каналы, там «Утро Дагестана», другие, которые заявляют, что они координируют этот вот процесс, там чуть ли не до отставки Путина идет. Вы понимаете, что удовлетворит протестующих, после чего эти протесты могут прекратиться? Там действительно уже пришли политические требования, а не просто там отмена этой мобилизации, либо ограничение этой мобилизации, чтобы призывали тех, кого Путин обещал?
Да, протестующие вначале начали с того, что они не хотят, чтобы их призывали, вернее, их родственников, как правило, и все такое. Затем требования начали увеличиваться, скажем так. Но, опять же, это довольно распространенное явление. Нельзя сказать, что мы никогда не видели подобного. Вот на данный момент я не вижу такой политической силы, которая бы взяла, скажем так, на себя координацию и выдвижение требований от имени протестующих. Мне кажется, это все-таки довольно стихийное развитие событий на данный момент. И мне кажется, власти пока что на данный момент хотят применить силу против протестующих, то есть они не собираются удовлетворять их требования, хотя, возможно, они снизят, скажем так, планку требований в смысле призыва из этого региона.
С вашей точки зрения, кто может координировать, ну, вот эти хотя бы анонимные телеграм-каналы, которые вот заявили там вот недавно о партизанской войне, которая якобы объявляется в Республике Дагестан, и координации подобных процессов по всем субъектам Российской Федерации, то есть там не убивать полицейских, да, а такое гибридное сопротивление оказывать, уничтожать пункты логистики и тому подобное. Кто это все координирует? Есть ли какие-то данные, догадки, возможно, у вас?
Да, ну, Дагестан известен своим распространенным, скажем так, явлением. Скажем так, 10 лет назад, то есть в 2012 году, в Дагестане убивали около 400-500 человек в год в рамках вот этой, скажем, повстанческой борьбы, повстанцы там были, все такое, все это сошло на нет. Поэтому, как бы, естественно, эти люди остались, ну, какая-то часть, то есть симпатизанты, те, которые не хотят, чтобы Дагестан оставался в составе Российской Федерации, сепаратисты, это разношерстная довольно публика, но однозначно там достаточно сил, которые бы хотели, скажем так, воспользоваться этим недовольством, которое распространяется по республике, и добиться каких-то политических, возможно, целей. Но на данный момент мы не видим, насколько организована эта сила, но недавняя сравнительная история, да, то есть 10 лет назад, показывает, что теоретически дагестанцы способны на многое, да, в качестве атак на какие-то там здания и так далее и тому подобное. То есть вполне возможно мы увидим какое-то подобное развитие событий.
А давайте посмотрим, как это происходило на выходных, а то мы вот обсуждаем, а, собственно говоря, пусть наши зрители сделают, составят свое впечатление о том, что сейчас происходит на территории республики. Валерий, ну, видим, что ведут себя немножко иначе, чем в других городах Российской Федерации, и отбивают, пытаются отбивать своих товарищей, и спорят с полицейскими, они молчаливо наблюдают за тем, как пакуются. Чтобы разобраться, с вашей точки зрения, в чем настоящие причины вот этого протеста в Дагестане, что погибло много дагестанцев в ходе так называемой специальной военной операции, контрактников это возмущает, что чеченцы, глава Чечни Кадыров не хочет, сказал о том, что уже перевыполнили план по мобилизации в республике и не будет больше чеченцев на войне, что это реально не их война, она непопулярна в Дагестане. Вот в чем главная причина, почему дагестанцы дают отпор?
Ну, скажем так, это не должно быть сюрпризом ни для кого. Почему? Потому что еще несколько месяцев назад, когда появились данные данные опросов по Российской Федерации, кто как поддерживает войну в Украине, показало, что Северо-Кавказский федеральный округ меньше всего поддерживает это войну. То есть в сравнении со всеми остальными. Там центральным, то есть Москва, там, я не знаю, остальные российские, русские регионы. Поэтому это небольшой сюрприз, скажем так. Но и это несмотря на то, что Северокавказский округ довольно самый бедный, можно сказать. То есть люди сильно зависят от федеральных денег, от тех субсидий, которые получают из Москвы и все такое. Но, тем не менее, они меньше всего подвержены вот этому расширению русского мира, потому что, конечно, этот русский мир, он такого, скажем так, этнический характер носит явно, да, и, соответственно, как бы, если ты дагестанец, чеченец, я не знаю, осетин, то какое тебе дело до какого-то русского мира, который расширяется, бог знает зачем, и все такое. То есть гораздо меньше северокавказцев подвержены вот этому влиянию пропаганды, чем люди в целом по Российской Федерации. Кроме того, надо учитывать то, что Северокавказ – это гораздо менее атомизированная часть российского общества. Да? То есть если в России, скажем так, нуклеарная семья, да, то есть там расширенная, может, там родственники, как бы вот эти связи, они довольно слабые относительно, да, то на Северном Кавказе эти горизонтальные связи, они очень сильные сравнительно. И, соответственно, информацию сложнее утаить, да, то есть информация быстрее распространяется, и не все зависит от официальной пропаганды. То есть, скажем так, если люди погибли, контрактники какие-то Северного Кавказа погибли в Украине, то эта информация быстро распространится, и многие об этом будут знать, скажем так. В отличие от России, где если что-то в Москве случилось, там или какой-то другой крупный город, об этом мало кто узнает, скажем так.
Понятно. Ну, в общем, это действительно не их война, как говорят женщины в лица силовикам. Спасибо вам большое, Валерий. Валерий Дзуцати с нами был, профессор университета в Канзасе. К нам присоединяется Артур Асафьев, журналист «Радио Свобода», проект «Идель Реалии». Артур, здравствуйте. Артур, слышите нас? Настраиваем мы связь с Артуром Асафьевым. Я напомню, у нас на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube происходит опрос среди наших зрителей. Вот мы зададим аналогичный вопрос и нашим экспертам, чем закончатся эти протесты, которые сейчас бушуют в Дагестане. Ни к чему Путин упрется и не будет давать никаких послаблений для республики. Льготам по призыву для дагестанцев, на что уже намекнул кремлевский глава республики Сергей Меликов, массовым протестом против войны не только в Дагестане, но и по всей территории Российской Федерации и объявлению независимости Дагестана в конце концов. Голосуйте, мы озвучим результаты этого опроса в конце нашего эфира. Давайте посмотрим, как происходят протесты в остальной России. Не так решительно, как в самом Дагестане. Например, в Якутске женщине устроили хоровод против мобилизации, который силовики с успехом разогнали и достаточно жестко. А военкомы пытаются найти аргументы какие-то для того, чтобы заставить людей пойти на войну в Украину. И вот как это происходило в Хабаровском крае, например. Ну, я прокомментирую также это видео. Вот там военком, фактически человек, вербующий людей на войну с Украиной, фактически прямым текстом сказал, что всех, кого сейчас наберут в первой волне мобилизации, так называемой частичной, пойдут на убой. Именно так он выразился. То есть там даже не скрывается, что эти люди, скорее всего, не будут обеспечены необходимым оружием, снаряжением, а просто отправятся на первую линию для того, чтобы закрыть бреши в российской обороне захваченных украинских территорий. И, естественно, это вызвало возмущение среди людей, которые наблюдали за происходящим, за вот этой вот агитацией. Совсем скоро к нам присоединится эксперт Центра изучения России Александр Самарский. Мы спросим у него, действительно ли это начало весны народов в Российской Федерации. И начнется он именно с Дагестана, который действительно часто называют Ахиллесовой пятой Российской Федерации вместе со всем остальным Кавказом. Только что мы слышали от Валерия Дзуцати, что не совсем там, не очень популярна война России против Украины, потому что мало дагестанцев и других народов Кавказа разделяют вот эту вот идеологию захватнической войны России против Украины за расширение якобы русского мира. Дальше, ну и также напомню, что сейчас в Республике Дагестан, в частности в столице Махачкале, в Хасавюрте и других городах продолжаются протесты против вот этой вот принудительной мобилизации. Что интересно, организаторы этих протестов, анонимные телеграм-каналы, называют это фактически Майданом, то есть заявили о том, что одна из их целей — это разбить палатки на центральных площадях их городов, по примеру украинского Майдана. И так и говорят, Майдан, используя украинское слово, описывая алгоритм своих будущих действий. К нам присоединяется Александр Самарский, эксперт Центра изучения России. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну как вы прокомментируете, как специалист по Российской Федерации, что происходит сейчас? Такие уже начались центробежные движения или только такие первые ласточки, не стоит их переоценивать?
Я думаю, что это первые ласточки, но их не стоит как не переоценивать, так и недооценивать. В любом случае, это для Украины большой позитив, поскольку мы имеем место с дестабилизацией внутреннеполитической ситуации в России. Причем дестабилизации, которая быстрее всего будет иметь долговременный такой тягущий характер. Я не думаю, что эти выступления приведут к какому-нибудь быстрому политическому положительному для нас результату. К сожалению, называть Майданом все это можно, но Украина не Россия. То, что есть Майданом у нас, это готовность людей биться за свободу, а не только за то, чтобы тебя не забрали в армию, а именно за свободу, за свои права. В России этого нет. Кроме того, стоимость жизни человеческой в России весьма низка. Силовые структуры очень хорошо мотивированы финансово в том числе. Поэтому думаю, что волнения будут, жертвы будут. Кардинальных каких-то изменений в ближайшее время, политических я имею в виду, не будет. Дестабилизация может, конечно же, также подтолкнуть определенные круги, верхи в России к политическому перевороту, что бы я считал более вероятным, чем падение режима в результате вот таких протестных действий. Если в двух словах, то где-то так.
Ну вот я к вам вопрос переадресую, который мы задаем нашим зрителям. К чему приведут протесты в Дагестане? Ни к чему Путин упрется. Ну, имеется в виду, что никаких послаблений, особенных условий для дагестанцев не будет. Второе, льготам по призыву для дагестанцев, потому что уже российский глава республики Меликов сказал о том, что якобы были какие-то перегибы на местах от глав сел, городов, и все это будет исправлено. Неправильно они поняли якобы указ Владимира Путина. Третье, массовым протестом против войны. Ну и четвертое, объявлению независимости Дагестана. Вы считаете, что ни один из этих вариантов не правдив, и, скорее всего, ни к чему это не приведет, и Путин будет гнуть свою линию, ну потому что покажет ведь слабость, да, если пойдет на какие-то переговоры?
Понимаете, здесь возникает вопрос, а почему мобилизация назначена вот или началась именно сейчас? О необходимости мобилизации Путину докладывали где-то 3 месяца, как минимум 3 месяца назад, о том, что средств для наступления у России нет, скоро не будет средств и для обороны. Мобилизация двигается сейчас, двигается одновременно с референдумом, одновременно на оккупированных территориях, я имею в виду Украины, одновременно с угрозами использовать ядерное оружие в случае, если волеизлияние этого народа и присоединение территорий народа в кавычках и присоединение оккупированных территорий к России не будет признано, будут какие-то волнения и так далее, и так далее. Я думаю, что это, как это обычно бывает в России, все элементы определенного плана. И одной из составляющих этого плана или его целью является дальнейшее закручивание гаек. Ведь то, что мы называют частично или как там мобилизацией, на самом деле мы имеем дело с полномасштабной мобилизацией. Будет проведен референдум, территории будут объявлены российскими, боевые действия не прекратятся. И для защиты матушки России тогда абсолютно спокойно Путин вводит военное положение и объявляет всеобщую мобилизацию, переходит на рельсы государственного капитализма, полностью централизированной экономики и купается как сыр в масле. Мне представляется, что основные элементы вот его плана где-то находятся здесь. Никаких перегибов на местах в Дагестане и так далее быть не может. Это перегибы, это когда идет кампания. Войска, военкоматы, они выполняют определенный план. Вот и все. Поэтому все это отмазки, царь-батюшка хороший, бояре у него плохие, на местах вообще дураки, а военкомы так, ого, все это чепуха. Другое дело еще раз, что протестный потенциал российского общества очень низок. Рабы, что с них возьмешь? Это неотъемлемая часть русского мира. Холопский способ жизни. Протестовать, стоя перед барином на колени и говорить, ай-яй-яй, мы хорошие, как барин тебе не стыдно.
Александр, ну поспорю с вами, судя по вот тем стычкам, которые вчера мы наблюдали в Дагестане, достаточно жестко настроенные по отношению к силовикам, но есть же в республике история, определенное противостояние Кремлю. Вы думаете, все это уже задавлено, выветрено и купировано Кремлем?
Нет, мы же не об этом говорим. Мы же не говорим о том, будут или не будут протесты. Мы говорим о том, что получится в итоге. А в итоге, кроме дестабилизации, которая, опять же, повторюсь, внутриполитической ситуации в Украине выгодна, я сомневаюсь, что мы что-то получим. Это во-первых. Во-вторых, Дагестан не имеет все-таки такой истории противостояния с Россией, как имеет, например, та же Чечня. Но в Чечне все схвачено. Чеченское руководство, так думаю, ждет, пока Россия повалится, чтобы, используя свои внутренние резервы, либо захватить какой-то кусок от России, если не всю целую, либо самим выйти из России под этот шумок. В Дагестане, мне трудно сказать, антироссийские настроения – это еще не вооруженная борьба, к чему все идет. Если постреляют людей так, как в Минске, вот в Минске постреляли, и что? Кроме того, что мы должны помнить, что Лукашенко палач и в конце концов должен быть повешен. Все. По состоянию на сейчас протестное движение, которое было весьма мощное в столице, задавлено. Будет вооруженное сопротивление в Дагестане? Со временем, возможно, будет. Но Дагестан не делает погоду в России. Поэтому будут протесты, будут жертвы, но все это пока и Россия не завалится одномоментно, ни политически, внутреннеполитически, ни экономически. Понимаете? Ресурсов финансовых у России достаточно, чтобы выжить в блокаду, имеется в виду внешнеэкономическую, платить силовикам и так далее, и так далее.
Спасибо, Александр. Ну, интересная ваша мысль, мнение о том, что Путин де-факто объявит войну Украине, ведет военное положение после присоединения так называемого захваченных территорий. Спасибо большое за участие в нашей программе. Поджимается нас время. Я вот озвучу результаты опроса, который мы вели все это время среди нашей аудитории. Мы спрашивали у нашей аудитории, к чему приведут вот эти вот протесты. Проголосовало более 7 тысяч человек. спасибо. Ни к чему Путин упрется, считает 34%. На втором месте массовые протесты против войны 30%. И поровну разделились два другие варианта. Льготам по призыву для дагестанцев 18% и объявлению независимости Дагестана от Российской Федерации тоже 18%. Но это контрастирует с мнением с эксперта Центра изучения России Александра Самарского, который говорит, что это только начало длинного пути. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».